К России.
Говорит радио «Свобода». Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Здравствуйте, у микрофона Анна Качкаева. Телевизионный сезон стартовал. Проверено временем время, окончательно победила неопределившиеся времена. В этом сезоне чистота публицистических жанров уже обеспечена. Очевидно, расцветут авторский комментарий, фельетон и даже, возможно, памфлет. Враги большие и маленькие в количестве достаточном, желающих слышать бичующее слово не меньше. К счастью, на минувшей неделе Марьяна Максимовская вслед за Михаилом Осокиным продемонстрировала, телевидение еще способно говорить на нормальном, не кровожадном языке. Драма войны, на которой все говорят по-русски, репортажно беспристрастно и оттого особенно пронзительно зафиксирована в материалах из Осетии и Грузии, в которых главные герои – просто люди – осетины и грузины, оставшиеся без домов и потерявшие родных. Гуманизм без истерики и угара, без шельмования российских действий и западных реакций, хотя и не популярная ныне, но самая, пожалуй, полезная интонация. И ей на минувшей неделе следовали на РЕН-ТВ, рассказывая об убийстве Ивлоева и о Беслане, и о Черном Августе. Конечно, во время информационных войн такая интонация больше похожа на пацифистскую диарею, выдающееся выражение главы русской службы Евроньюс Петра Федорова. Но именно такая интонация помогает оставлять коридор возможностей для разговора, а не стрельбы. Кстати, субботние вести Сергея Брилева и воскресные вести Евгения Ревенко словесно и визуально, как мне показалось, смикшировали плакатно-агрессивную риторику информационного фона минувшего месяца. Вернувшегося в Россию Ревенко стали иначе показывать. Крупный план ему на пользу. Для субботнего Брилева придумали рубрички и плашечки. А вот Максимовская в своей новой, избыточно оранжевой студии с чем-то похожим на изгиб пустого прилавка посредине, в пространстве этой студии потерялась. Одинокой красоткой в нарядно-белоснежно-цветочной студии дебютировала на РЕН-ТВ Алина Кабаева с программы «Шаги к успеху». В студии Кабаева выглядит прилежной отличницей, причесанной и очень старательной, выговаривает слова, как велели. В разговорах со спортсменами, тренерами и их родственниками на натуре держится побойчее и половчее. Хотя ясно, что Кабаева потом только улыбчивое украшение кадра. Девушка хороша и в декольте, и в бриджах, и в сиреневой рубашечке. И при монтаже эпизодов эта перемена нарядов особенно бросается в глаза, и уже на пятой минуте следишь не за беседой, а за тем, во что еще переоденется ведущая программа тех, чей пример должен вдохновлять. Программа должна это радовать и вдохновлять, и, наверное, так оно и будет. Во всяком случае, мужчинам, которых теперь РЕН-ТВ завлекает, Алина Кабаева должна понравиться. Удивительные вещи происходят на каналах субугоразвлекательных, незамордованные идеологией. На ДТВ показали фильм Вахтанга Микеладзе «Приговоренные пожизненно» о Берии, репрессированных кавказцах и обществе «Мемориал», а в воскресной линейке документальных проектов на ТНТ вышел фильм «Заложницы», в том числе и о судьбе девушки-фотографа, выжившей после Беслана и навсегда отмеченной ужасом этих дней. Вот как будет выглядеть политический эфир на каналах основных и, наверное, не очень основных в этом году, что ждут от нового сезона и от ближайшей церемонии ТЭФИ мои коллеги. Церемонию эту, кстати, впервые не будут показывать по телевизору. Поэтому я с удовольствием представляю в студии обозревателя газеты «Коммерсант» Арину Бородину. Доброе утро. Добрый день.
Добрый день.
И главного редактора журнала «Искусство кино» Даниила Дондурея. Здравствуйте, Даниил Борисович.
Добрый день.
Мы вот сегодня обо всем об этом поговорим. И вы можете присоединяться к нашему разговору, обсуждать заявленные темы. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 96143, электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Ну что, Арина, начнем с вас. Ваши первые впечатления от первой недели премьерных эфиров?
Ну, собственно, премьер несколько. Есть развлекательные, есть общественно-политические. Начну, наверное, что называется, с положительных эмоций, потому что их сейчас мало, гораздо меньше, чем гнетущего за все это время в эфире. Я ждала премьеру Марианы Максимовской «Неделя», которая вот вышла в эфир на РНТВ 6 сентября. Я совершенно с вами согласна, Аня, по поводу студии и внешней картинки, самый вот такой визуальный, что ли, то, что касается студии и внешнего вида, таких вот нюансов. Это действительно телевидение, как я говорю, еще никто не отменял. И телевидение – это не только содержание, смысл, но и видеоизображение. Но, конечно, все-таки Максимовская, в отличие от всех своих других коллег с федеральных каналов, что, в общем, неудивительно абсолютно, им еще позволено делать и представлять совершенно иную точку зрения. Два ярких материала, но прежде это сделал ее коллега Михаил Осокин. В его выпуске новостей была трагедия о Магомеде Евлоеве. Очень жестко и принципиально, и очень, на мой взгляд, сбалансированно показано 1 сентября. В итоговой программе еще более жесткое было показано расследование корреспондентов РЕН-ТВ. Я была просто вот, честно говоря, отвыкла уже от таких репортажей. Прекрасный был материал из Грузии. Это все то, что не хватало вот лично мне, наверное, уже больше месяца с начала вот войны в Осетии. Той точки, не потому что там ты на той или на другой стороне или что-то, а просто хотелось информации, картинки нормальных людей, посмотреть, как это происходит в Тбилиси. И более того, даже, может быть, где-то ужаснуться, где-то удивиться, не обязательно вставать на ту или иную сторону. Но вот этот вот стендап корреспондента, идущего на фоне цепочки людей, на фоне грузинских флагов, вот я даже сейчас говорю, а у меня так немножко замирает, потому что это и по телевизионному было, и по-человечески производило большое впечатление, потому что большое количество людей стояли за руки. Что уж их там подвигло прийти, это не важно. Главное, что ты это видел, что там это, на это реагируют вот так. Тема хорошо.
А меня, конечно, еще потрясло, как выбирали слова
Нани Бригвадзе.
Нани Бригвадзе.
Да,
как
более
выбирали.
Того, у нас же у каждого сформировалось тоже свое отношение, да. Это понятно. И вот мне было важно услышать этих людей хотя бы в этих небольших отрезках. И это очень важно, что все-таки телевидение и наша власть, будем говорить своими именами, позволяет российским журналистам все-таки это показывать. Потому что мы прекрасно понимаем, что директор канала, его акционеры эти вещи все-таки согласовывают и каким-то
образом. У меня как-то есть ощущение, что вот наконец этот тумблер переключился, что не вообще враги-враги, а народ не враги.
Ну, мы посмотрим, вот это да. Дальше будет видно. Пока у меня такого нет твердого ощущения, что тумблер переключился, потому что я вчера в очередной раз, мы плавно переходим к отрицаниям. Очередной был проект Аркадия Мамонтова с рубрики «Специальный корреспондент». Он поменял время выхода, теперь он в 19:30 по воскресеньям выходит. И там у нас опять враги-враги-враги, автоматы-автоматы-автоматы, и даже то, что грузинские солдаты питаются с немецкими кухни Кехлер, и это подчеркивает на Мамонтов, это очень нехорошо. Я думаю, кстати говоря, что если бы российские военные имели возможность получать горячую пищу и питание с кухни немецкого производства, криминала в этом бы не было никакого. Мне так кажется, как человеку не военному, но я криминала в этом не усмотрела. Но Аркадию Мамонтову виднее. Вот. Сергей Брилев, соглашусь с вами, нарядный, но, в общем, я имею в виду нарядный с точки зрения картинки, но, скажем так, смысла нового я, в общем, особенного не увидела. С точки зрения программного хода, что программа сквозная с 11 до 8, это такая фишка, но я посмотрела телевизионное программное, но я посмотрела рейтинги, они не более и не менее. Вот. Евгений Ревенко был, как я бы сказала кратко, он старался быть, минимизировал себя, видно было, что он нервничал, потому что его работа на Украине, конечно, вот меня лично очень радовала, за редким исключением, это очень профессиональная была работа. Сейчас я сказала, что Женю поставили под ружье. Это не журналистская работа, это все равно будет пропаганда. Это не это неплохо.
Он старался.
Он старался быть минимален в своих подводках, чтобы его личные оценки
очень
не было.
Очень обозначил точно Семина. Где
дело
там,
в том, что Семин вчера
кавычках.
Дебютировал в каком-то новом для себя жанре, он себя ищет, потому что, видимо, пропаганда вот войны, она немножечко ушла. Интеллигенцию ему уже тоже обвинили во всех смертных грехах. Вчера он пытался что-то сказать про экономику, и тут видно было, что конек не его. То есть оголтелости не было, но и внятности не хватало, потому что враж не вошел человек. Но это моя оценка. Вот. Кстати, показатели у Жени Ревенко были очень неплохие для «Вести недели», но я повторюсь, что вот программы политические даже в новом сезоне с начала войны, с начала августа, они очень актуальны, их смотрит большое количество телезрителей. Но это если говорить о политике, это три премьеры были. А если говорить о развлекательных шоу, то стартовал «Ледниковый период». Он пока, я думаю, будет все равно востребован, потому что из всех развлекательных проектов таких ярких он пользовался, тем не менее, большой популярностью. Его угасание, оно логично. Еще более логично угасание популярности «Минуты славы», которая вот теперь будет, кстати, в стык выходить с специальным корреспондентом и «Вестями недели». Я посмотрела, показатели пока достаточно скромные. И хотела бы сказать еще, чтобы уже заканчивать вот такое превью, вот это шоу «Феномен», которое мы тоже относим к премьерам уже сезона, оно идет уже 3-4 недели, его показатели рейтинговые достаточно скромные. Вот,
то есть, и не растут, как я понимаю.
Они были очень высоки на премьере, как
на ожиданиях, да.
Дальше они рухнули, сейчас я посмотрела, они чуть-чуть подросли, но доля 15% аудитории, это, конечно, не та доля, которая должна быть у проекта прайм-тайма выходного дня.
Данилу Борисовичу я дам сразу слово после короткого объявления на Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Смотрим телевизор в эфире Анна Качкаева. Со мной вместе мои коллеги Арина Бородина, обозреватель «Коммерсанта» и главный редактор журнала «Искусство и кино» Даниил Дондурей. Мы говорим о начале нового телевизионного сезона. Арина сейчас сделала обзор новых политических премьер и таких развлекательных, которые, видимо, будут, в общем, таким фоном постоянным в этом году. Но я хочу спросить Даниила Борисовича. Не знаю, смотрели ли вы что-то из премьер и уже есть ли у вас какое-то такое представление о тенденциях, но просто по ощущениям, да, вот каким будет для телевидения этот год?
Вы знаете, мне кажется, вот в газете «Коммерсант» как раз с помощью Арины был сделан очень уникальный интервью, такой опрос генеральных директоров телеканалов. Он был опубликован в первые дни, по-моему, июля.
Да.
И он был чрезвычайно интересен. Он был интересен, ну, я только одной совершенно такой четкой разведением противоречивых позиций. С одной стороны, два, ну, не знаю, как их назвать, интеллектуальных, что ли, лидера. Это Константин Львович Эрнст, директор Первого канала, и чуточку Александр Ефимович Роднянский, президент СТС. Они говорили о том, что сейчас существует кризис прежнего телевидения. Телевидение ищет новые слова. Телевидение находится в ситуации, когда прежние смыслы, то есть контент, съеден до корки. Такое вот выражение было у Константина Львовича. И это говорило о том, что за лето
что-то
будут
такое,
предложены, да, совершенно новые программы, идеи, циклы.
Нет, за лето, конечно, вряд ли, но
ну,
хоть какое-то там
намёки. Но, понимаете, телевидение намёки, довольно быстрое. Да. Какие-то будут сделаны соответствующие жесты. А что это новое? Причем я видел летом этот канал, который
«Ночные
называется
пижоны».
«Ночные
пижоны». Все мы про это уже и в прошлый раз вспоминали.
Ну, может быть, я не слышал, да. Но, то есть, какие-то знаки мне подали, что,
да,
что видимо, что-то будет с ориентацией на так называемый средний класс, с ориентацией на какую-то продвинутую, образованную аудиторию, которая любит встречать Рождество в Париже, которая знает, как парковаться.
Которая может смотреть сериал про политтехнологию.
Который,
политику,
да,
ну,
который знает этих всех людей,
да,
по именам и так далее, с которой не надо работать в технологии, как это называется, системы ГРАД, то есть тотально по полям. И это очень меня как бы вот вдохновило. Я думала, а что же будет осенью? Mm-hmm. Видимо, и вдруг ближе к осени, то есть в конце августа, я узнаю, что целый ряд достаточно таких, ну, можно к ним по-разному относиться, но все-таки достаточно, используя замечательное выражение Горбачева, взвешенных программ, таких как «Времена», таких для меня, например, очень интересных с точки зрения пропагандистской работы, как вечерний воскресный вечер с Соловьевым, когда он меня иногда поражает, я представляю и его картины мира, и его функции, и потом вдруг в конце сезона, когда обсуждается рейдерство, и там, я помню, у него был Привалов в эфире, и он говорит: ну как, рейдеры, так всем очевидно, их крышует ФСБ. Я прихожу в ужас, как это можно сказать на канале федеральном, большом, с государством, совладельцем, владельца и так далее. Мне он был очень интересен, как выдающийся тонкий пропагандист. И вдруг они исчезают, эти программы. Это что, поиск каких новых слов? Это очень интересно.
С временами-то, я думаю, эта история была довоенная. И, в общем, ожидалось,
что она закроется.
И
у Соловьёва.
И у Соловьёва рейтинги его были тоже очень невысокие.
Абсолютно,
да.
Я думаю, я же не про то, что они исчезают. А про то, что, какие, кроме Пижонов, сделаны
заявки,
какие идут разработки.
Ну, слушайте, Дмитрий Борисович, вы же всегда говорите про более широкие смыслы. А до войны, а мы уже теперь так можем говорить, было одно телевидение. После войны, и еще из войны-то не вышли. Сейчас вот это вот новый язык модернизации. Когда мы выйдем из войны?
Что в ноябре появятся какие-то программы, которые соответствуют понятию «новые слова», смыслы не съеденные.
Боюсь, нет.
Я думаю, что раньше Нового года, я думаю, нам даже попыток ждать не стоит.
Ничего, да?
Это мое ощущение. И с точки зрения технологической, и с точки зрения идеологической. Я думаю, что даже альтернативу Познеру, его новому проекту, я думаю, что он, безусловно, останется в эфире. Я думаю, что вот как хоть Владимир Владимирович и сказал на «Эхо Москвы», да, будем говорить о том, что это в сентябре будет. Я думаю, вряд ли это будет в сентябре. Это нереально.
Речь идет о ток-шоу, это совершенно другие вещи.
Все равно, но...
И идет речь о том, что он будет интервьюировать, видимо, что-то наподобие того, что делает Берман с Жандаревым, или что делает Смирнова с Толстой. Вот что-то подобное, видимо.
Хотя да, но я думаю, что все-таки тяготеть он будет каким-то общественно-политическим вещам. И он сам сказал о том, что это будут события недели, так или иначе условная привязка должна быть. Меня больше...
Событием недели Аршавин является, и масса других вещей.
Да, но меня, честно говоря, больше обеспокоило, вот вы сказали очень важную вещь, что целая обойма телепроектов на том же Первом канале, как для меня это рефреном было, что люди ждут новых слов, слова Константина Львовича Эрнста, «Я вижу минуту славы 3», «Ледниковый период 3», «Видимо, будут две звезды 3», «Звезды...»
«Солдаты 15», «Звезды 10».
«Звезды взлетят в небо с первой эскадрильей».
А может быть, вот сразу же вам вопрос, как более меня смотрящих... телевизор.
Ящик, хотел сказать.
А чудесная есть фраза «ящик для глаз», кто-то из американских аналитиков так называл.
Да. Ну, они сами, между прочим, телевизионщики так и называют.
Ящик для глаз, да. Ящик. Так вот, к вам вопрос. Может быть, появление вот этих «Слава 3», «Ледниковый период 5» и так далее, это есть некоторые запасные полки, потому что новые слова будут, наверное, в феврале там, или после большого отдыха, январского большого отдыха.
Ну вот у меня ощущение
только
такое.
И сейчас такие засадные, такие, знаете, запасные, забыл, как там.
Консервы, так называемые.
Да.
Есть такой термин на телевидении — консервы, телевизионные консервы. То есть
бог с ними, с рейтингами.
А рейтинги будут нормально держать, они будут подседать, но держать, так сказать, эфир. Вот моя логика, кстати говоря, тоже.
То есть у нас не ледниковый период, а переходный период, может быть.
Переходный период ледникового периода.
Да. Между холодной войной, не переходящей в горячую.
Да, может быть. И, может быть, просто нужно немножко потерпеть.
Ну, хорошо, но у вас есть ощущение все-таки? Вот кино всегда в этом смысле в более долгую, чем телевидение.
Нет, на самом деле есть какие-то...
Есть ощущение тех смыслов, которые будут нащупывать. Вы тоже не первый год наблюдаете за персонажами, которые эти смыслы как демиурги вырабатывают.
Вы знаете, вот продолжая ту тему, которая просто меня интересовала в связи с этим замечательным интервью Арине в «Коммерсанте», я... бы назвал общую установку, потому что там были не только Эрнст и Роднянский, там были и Кулистиков, и Петренко, Орджоникидзе, и Златопольский, то есть все действительно демиурги, очень точно, я люблю это слово, я бы это условно назвал «довольное сознание». Они в конце июня, когда, видимо, Арина с ними и беседовала, они были очень довольны собой. Они были довольны...
Многие из них.
Да почти все. Они были довольны... Может быть, Роднянский немножко что-то переживал, но мы потом узнали, что.
Что, да.
Да, а все остальные были как-то очень доброжелательны. Это было даже видно потому, как они были доброжелательны...
Себе.
Друг другу.
Противникам, да, конкурентам. А уж по поводу себя они были восхищены. Там эта чудесная, напомните мне, фраза Петренко.
Мы были почти безгрешны.
Вот! Но вы можете себе представить, замечательное. Причем Роман Петренко, я думаю, выдающийся телевизионный менеджер, просто вот выдающийся. Он чувствует телевидение, он знает, понимает его. Он как-то предчувствует, там у него есть вокруг несколько очень креативных мальчиков, которые с ними, ну, в хорошем смысле мальчиков, это без иронии, просто талантливых. И он, видимо, чувствует вот это довольное сознание, с которым они работают.
Вы сейчас меня навели... Я вчера была на книжной ярмарке.
Так.
Эту вот картинку вам последнюю нарисую про довольное сознание.
Значит, а вы со мной не согласны?
Так слушайте, картинка.
Нет, с вами я согласна,
картинка.
По ощущениям абсолютно.
Довольное сознание. Они точно выражают довольное сознание потребительского, уже большого, еще не среднего, но большого потребительского класса, такого жующего. Вот то, что у нас в 90-х годах было с мешочниками, ловчонками и всякими сумочками около всех станций метро, я вчера видел в связи с книгами. Два громадных павильона, 57-й, 20-й, на ВВЦ, все за... Значит, вот книги, но... Значит, книги представ... Я не поверил просто. 15 человек, телевизионщиков, которые представляли свои книги, от Ксении Канделаки до Бордовских и Ксении Собчак, между ними там, конечно, и Ерофеев, и Архангельцы,
медийные... все главные редакторы.
Все, Брилев, все. 15 медийных телевизионных людей, которые представляли книги. Но главное даже не это, потому что там были, естественно, и смысловые вещи. Вот вся эта поляна этих павильонов вчера, помимо того, что на всех подиумах кричали, вопили, как на конвейере, каждого этого писателя каждые 30 минут меняли, значит, задавайте вопросы, а теперь подписываем, а теперь бежим, еще было невероятное количество сковородок, потому что много кулинарных книг, кулинарных произведений, и там реально готовили. Среди этих больших книжных развалов готовили, жарили, парили. Между этими лежали иконы, про это тоже говорили, карты, еще и везде шкварчило. И вот этот вот торжище потребления в новом каком-то книжном обрамлении, это вот, на мой взгляд, и есть довольное сознание. Об этом мы поговорим сразу же после новостей на Радио Свобода. Сказал мне продюсер, потому что я забыла про анонс. Да, во время гостей сегодня ко мне придет Ирина Хакамада, и мы будем говорить о войне и мире месяц спустя, о том, как изменилась политика и политики.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В двух районах Дагестана, Табасаранском и Дербентском, ведутся поиски боевиков, причастных к терактам и нападениям на сотрудников правоохранительных органов. В ряде населенных пунктов действует режим контртеррористической операции. В Кабардино-Балкарии в результате обстрела ранен сотрудник милиции. Неизвестные около 2 часов ночи открыли огонь по посту ДПС на окраине города Тырнаус. Президент Ингушетии Мурат Дзязиков заявил, что руководство республики крайне заинтересовано в расследовании обстоятельств гибели Магомеда Евлоева, владевшего оппозиционным сайтом Ингушетия.ру. Президент Франции Николя Саркози прибывает сегодня в Москву для переговоров с президентом России Дмитрием Медведевым об урегулировании российско-грузинского конфликта. В поездке Саркози сопровождают глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу и один из руководителей ЕС Хавьер Солана. В Международном суде в Гааге сегодня начались слушания по иску Грузии к России. Тбилиси обвиняет Москву в организации этнических чисток в Абхазии и Южной Осетии в ходе ряда конфликтов с начала 90-х по нынешний год. В Багдаде сегодня совершено нападение на автоколонну министра по делам мигрантов и перемещенных лиц Абдель Самаля Рахмана. Убиты двое телохранителей министра и прохожая. Ранено 6 человек, самого министра в служебной машине не было. В ходе вооруженного конфликта в Афганистане растет число жертв среди мирного населения, заявляют правозащитники из организации Human Rights Watch. Ураган Айк обрушился на восточные районы Кубы. По прогнозам, он может ударить по столице страны Гавани. Из опасных районов эвакуированы сотни тысяч людей.
Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Добрый день, у микрофона Анна Качкаева. Мы продолжаем программу «Смотрим телевизор». Сегодня вместе с Ариной Бородиной и Данилом Дондуреем мы обсуждаем начавшийся телевизионный сезон, каким он будет, что нам от него, собственно, ждать. Ну и вот как выглядит на этом фоне телевизионное сообщество, потому что уже через пару недель будет вручена очередная премия ТЭФИ в большом количестве номинаций, но ее впервые не покажут телезрителям. Она будет такая вполне закрытая. И, видимо, это тоже, то есть не видимо, а мы понимаем, что это некая такая констатация кризиса, происходящего в телевизионном сообществе и всего того, что связано с построением Академии. Вы можете присоединяться к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 96143, электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 220 22 12, он бесплатный для жителей всех регионов России, пишите и звоните. Ну что, Данил Борисович, вы завершите свою мысль по поводу довольного сознания. Это означает, что зритель, в общем, тоже вполне доволен.
Ну, понимаете, ведь это очень серьезная такая теоретическая проблема, потому что руководители телеканалов, они всегда исходят из идеи, что мы тут сбоку примус подчиняем, потому что мы невероятно зависим от аудитории. Что наши зрители хотят, для этого у нас есть инструмент рейтинга, обманывают они себя, начальство и общество. И мы вслед за рейтингом, мы видим по рейтингам, что люди хотят, и следуем, предлагаем им то, что они хотят. Хотя существует миллион исследований, которые касаются того, что зрители хотят именно того, что им предлагают. Ну, не только, ведь довольное сознание – это очень сложное явление. Оно связано, с одной стороны, с тем, что увеличивается, и мы это все прекрасно видим, количество развлекательных программ, просто увеличивается от года к году. Они усложняются, становятся, повторяются, усложняются, мимикрируют, покупаются, и здесь чего только нет. И новости часто работают как развлекательные программы, и, собственно, развлекательные программы, и аналитика часто как развлекательные программы, потому что если в аналитике нет крика, то это значит нет смысла, и поэтому...
Мне вот кажется, что как раз крик-то в этом году не будет. Будет такая более жесткая история.
Нет, не думаю. Крик ведь он тоже выполняет свою, да.
Там не с кем кричать.
Очень важно.
И кому главное?
Нет, но вы понимаете, вот вы же сами сказали, и это для меня вот в теоретическом плане очень интересно. Существуют места, в которых идет и не... такой не общий анализ ситуации. Вот вы говорили о РЕН-ТВ, безусловно.
Это единственное, пожалуй, место.
Ну, почему?
Ну,
не
фактически.
Только, но,
даже на Пятом канале этой лакуны нет.
Есть «Эхо Москвы», где...
А, ну мы говорим про телевизор. Про телевизор.
Да, все-таки. Есть. Ну, в общем, согласен, конечно, это все очень дозировано.
Нет, есть круглосуточный «Евроньюз», где можно хотя бы получить сбалансированную точку зрения. С точки зрения репортажа...
Там даже скорее картинку можно.
Картинку. Хотя картинку, да. Снятая, да. Камерами ВГТРК, да. Канала России, потому что именно их
это
картинка...
Это вопрос, да. отбора. Да. Отбора. Вообще мы живем, на мой взгляд, этот сезон будет очень сильно влиять на него будет. То, что называется понятием информационная война, поскольку очень многие стандарты в принципе в мире сдвинулись после всей этой истории, и что-то такое просто кризисное происходит во всех областях, в том числе касающейся журналистики, и все меньше люди, то есть очень хотелось бы, чтобы был баланс, но все больше появляется комментария везде.
Но комментарии – это орудие пропагандиста, да, в большей степени сейчас. Я смотрю на показатели программы «Однако» Михаила Леонтьева, на этот фильм, помните его «Большая игра», который мы все, да, раскритиковали, когда он вышел, и он был незамечен. Он сейчас пользуется аудиторией, опять же, судя по рейтингам, да, мы не можем говорить о качестве, да, и о том, насколько... Но его смотрят, его ночью смотрят.
Вот Александр из Москвы нам и пишет, как быстро подтвердилась правильность леонтьевской передачи «Большая игра».
Видите,
значение
видите.
Имеют только реальные законы геополитики, а не все интеллигентские сопли о цивилизованном мире и общечеловеческих ценностей.
Но смотреть это в таком потоке уже, честно говоря, нормальному, мне кажется, невозможно. Хотя, безусловно, пристрастия зрителей, они очень сильно поменялись. И я думаю, что все маломальские информационно-публицистические форматы, они будут пользоваться спросом вне зависимости от их вектора идеологического. И вот это печально. Вот это самое тревожное, что меня лично беспокоит.
Я с вами согласен, но есть какие-то процессы, какие-то мутации, которые происходили до событий 7-8 августа.
Конечно.
Этого года. Ну, например. Например, и это видно по Академии, по итогам Академии ТЭФИ.
Да.
Мы в этом тоже участвовали. Вы, наверное, все заметили невероятный рост фильмов о войне.
Да,
сериалов о войне. Почему о войне? Почему вдруг... В 2007-2008 году о войне.
Мы можем тогда сказать, Данил Борисович, я тогда просто чуть вас прерву, скажу, что в тройках гильдий основных, которые выбирали игровое кино...
Ну, я сам вот член этой гильдии.
Можете просто перечислить.
Не, ну вы перечислите.
Да. Это «Апостол», «Ликвидация» в июне 41-го,
да.
«Бои местного значения»,
да.
«Диверсант. Конец войны». Ну,
тут
там
что?
Еще есть «Папины дочки» Громовы, да, но
да.
Основные названия вот такие, главным
но
образом.
Но тут есть целый ряд косвенных вещей, которых зрители никогда не думают. Ну, например, фильмы о войне намного дороже.
Конечно.
Они намного дороже. Есть ли каналы, которым невыгодны дорогие фильмы? Они им невыгодны, потому что разница, маржа будет совершенно другая. Каналов, кроме политики, интересуют только деньги. И раз они покупают такие дорогие, значит, они понимают, что здесь очень много плюсов. Здесь идеологические плюсы, воспитательные плюсы, рейтинговые плюсы, которые возгонка за счет другого идет. Это ведь не случайно. Почему в 2002-2001, хотя были острейшие чеченские события, были террористические. Вы же, наверное, почти заметили, что прошло 4 года со дня Беслана, да?
Конечно.
У нас почти нет фильмов о терроре, нет сериалов о терроре.
Нет, ну это уже цензурные
нет игровых.
Такие вещи.
Ну
нет,
как
это...
цензурные? Нет запрета. Ну
нет. Как можно снять про трагедию в Беслане или даже некую трагедию? Я вам больше того скажу. Была мелодрама, она вот, я не буду ее называть, на государственном телеканале, абсолютно. Первая часть ее вышла в эфир, извините, что я вас перебила. Она вышла в конце сезона, ее продолжение будет в новом сезоне. Я читала просто сценарную заявку на эту мелодраму. Там было упоминание горячей точки, совершенно очевидно, это была Чечня. Героиня героини, герои, героини там главные попадали. Выморали и исправили на какую-то мифическую восточную страну, чтобы ее не было. И именно потому, что производитель совершенно был не заинтересован, а канал-вещатель в этих аллюзиях. Хотя там это место играло какую-то очень такую, ну, абстрактную роль и не главная сюжетная линия. Я единственное, с чем, Данил Борисович, вот здесь вас с вами не соглашусь, что да, это вот показательно, что эти фильмы вышли в тройке, но с другой стороны...
Они, кстати, вышли не потому, что тема, потому что да, здесь была гильдия, ну, конечно, которая, ну, достаточно сезоне... все профессионалы там сидели и понимали,
в каждом сезоне...
это качество лучше, да, ну, ликвидация действительно лучший сериал сезона.
Но в каждом сезоне у нас есть сериалы о войне, и в каждый, а уж НТВ, вот я тут недавно выборку делала...
Чтобы из 6,5, Арина, ну...
Но они были лучшие, но там, кстати, есть, просто у нас были там, условно говоря, вот там есть Вера Алентова прекрасная, ну, за роль, там, «Вы все-таки я люблю» и так далее.
Мы дали, да.
Да, все это понятно, но дело в том, что просто они качественнее были.
Да,
в каждом, в каждом сезоне есть свои, тоже «Диверсант» первая часть был в прошлом сезоне.
Что это значит? Деньги, силы, кадры, внимание производящей
компании. И востребованность,
компании,
да.
Востребованность. Здесь все сходится.
Но на НТВ сплошняком идут одни боевики и криминал. Уже 4 сезона, что у руля Владимир Кулистиков, понимаете? Это чем мы объясним? Я просто вот тут сейчас на днях делала подборку. Самые рейтинговые сериалы за сезон на 3 федеральных телеканалах. Это я там для своей колонки делала такую подборку. Я посмотрела, если еще на Первом и на России так-сяк это перемежается, то на НТВ сплошные криминал и боевики. Там просто других жанров нет, понимаете?
Как вы думаете, чем объяснить это? Интересный ведь вопрос. Почему все прекрасно понимают, что стоит за контентом НТВ, что стоит за моей самой любимой передачей «Чистосердечное признание», что за всем этим стоит? Вот как вы объясняете, как можно уважение к России во всем мире?
Не знаю, для меня нет ответа на этот вопрос. Это очень сложно.
Кстати, должна вам сказать, что на секции вот, информационных программ Владимир Познер озвучил нам письмо генерала Варенникова, который с возмущением, направив его Владимиру Владимировичу Путину, а потом его через Сесланского перенаправили Познеру, пишет о том, что вот Академия вся, конечно, непонятно, кто ее назначал, и все, конечно, в общем...
Они думают, что все назначают.
Да. И кто, непонятен ее статус, и возглавляет ее американского подданства товарища, хотя Америка не королевство, поэтому с гражданством он, видимо, это перепутал. Но неважно. Дальше, в общем, он ругает штрафбат. Совершенно понятно.
Он же еще тогда мысль.
Ругал, что как могли его поставить в эфир государственного канала. Потом тут же, видимо, не сопоставляя одно с другим, хвалит ВГТРК, НТВ и ТНТ за то, что они вышли из этой отвратительной академии. Ну, я не буквально, недословно цитирую, про академию. Потому что она, вот, в общем, конечно, награждает безнравственные, непатриотичные и аморальные. Вот ТНТ.
Правда, канал России, входящий в ВГТРК, гордится, справедливо гордится
сериалом «Штрафбат»,
который 2 года назад, конечно, победил.
Трудно назвать образцом духовности и моральности.
Вы знаете, ну давайте про Академию, потому что слушатели, они же зрители, не знают, что тут творится. Несмотря на то, что вот вы представляете ведущее издание, я как-то не читал про то, что в Академии, или мало читал, или я не прав, в Академии российского телевидения существует колоссальный кризис.
Да нет уж, об этом, по-моему, все лето говорили.
Нет, ну вот я имею в виду нынешний этап. Дело в том, что есть масса свидетельств этого кризиса. Ну, например, хотя бы то, что не будет трансляции.
Конечно.
Это мы все прекрасно понимаем, что телевидение – важнейший институт и социальный, и смысловой, и политический, и экономический, какой угодно. Раз. Второе. Мы понимаем, что премия Академии, это так называемая вот ТЭФИ, это единственное серьезное или какое-то хоть отчасти значимое альтернатива на рейтинговому измерению.
Конечно.
Да? Когда профессионалы в гильдиях собираются и какой-то гамбургский счет, не гамбургский, это уже другое дело, но все-таки более-не-менее я действительно считаю, как член гильдии Академии игрового кино, что мы выбирали, мы обсуждали, все были почти единогласные. Мы когда там хотели поддержать, ну, скажем, вот «Папины дочки», дочке вот этого актера, сына, я забыл.
Андрея Леонова.
Андрея Леонова. Специально об этом оговаривали, что это ему аванс за... Мы его выдвинули за мужскую роль. Причем он рядом с такими мастерами, как Машков и
Миронов.
Это для него действительно аванс. И все это осознанно говорили, обсуждали. То есть у Академии есть свои такие, в каком-то смысле, воспитательные функции. Очень полезные, очень важные. Поэтому то, что происходит с Академией, и здесь вот наша гильдия заседала первой, и я тоже участвовал в этом обсуждении, мы предложили следующие вещи. Во-первых, 14 лет после учреждения Академии, они говорят о том, что какой-то очень важный период, этап, состояние телевидения пройдено. Сегодня, тем более после августа, мы находимся в другом этапе.
Во
всех смыслах. Как учит нас уважаемый Константин Львович, мы будем искать новые слова, мы будем искать новые профессиональные подходы. Нам нужно этому научиться. В связи с этим наша гильдия предложила всем остальным 8 гильдиям, всего их 9, по-моему, 290 примерно академиков. Мы предложили, у нас их 29, мы предложили переучредить Академию, первой. 3 или 4 были идеи. Переучредить Академию, то есть посмотреть на ее устав, экономику, состояние совершенно новыми глазами, не со стороны Гусинского и Березовского, как это было в то время, поскольку они стояли в значительном...
Да ну, нет.
Но 94-й, 95-й...
Нет. Березовский-то вообще никакого отношения не имел.
Там было 12
Сейчас
человек.
Сейчас мы запутаем наших слушателей
окончательно.
И вообще.
Хорошо, может быть, мой пример. Я просто хотел сказать ту эпоху.
Но к Академии это не имело отношения.
Они не имели отношения.
Ну, вы знаете...
Сергей Скворцов, который входит в вашу же гильдию игрового кино. Это была одна... Он был одним из инициаторов, потому что он знал, как это происходило в Америке.
Хорошо, ладно.
Владимир Познер и ряд других ярких...
Другое дело, там была проблема фонда и Академии.
Да.
Это идея номер 2.
И учредители.
Понимаете,
да.
В чем тут особенность? Дело в том, что Академии как организации, Академии российского телевидения нет. А есть фонд... который называется фонд.
Но это вообще уже сделали несколько лет назад. Да. Уже Гусинского, Березовского не было в стране.
Хорошо, давайте, я так жалею, что я назвал. Я хотел эпоху таким образом, когда они измеряли свои силы друг с другом в этих
информационных
войнах.
Я прошу прощения, что я вас перебиваю. Это очень важная вещь, потому что вот это вот учредительное собрание, если так можно сказать, этот фонд, это вообще новшество последних лет 5. Потому что я каждый год пишу обо всех этих изменениях в Академии, Данил Борисович, я поправлюсь, так сказать. Мяч на свою половину.
Давайте.
Вот. И это вот новшество мне было тогда казалось очень крайне странным. Другой вопрос, что какой-то все равно организационный, ну не может быть академия
есть...
без какого-то института управления.
Нет. Есть,
потому что не
есть
может
очевидные
быть такая
вещи.
Без
что такое фонд?
Комитета.
Фонды всегда очень непрозрачные, странные структуры.
Ну,
все академии в мире это либо общественные организации, либо так называемые некоммерческий
комитет все равно.
Конечно, но он отдельно.
Я согласна.
Он обслуживает. То время как фонд Академия обязан, это по уставу всех фондов, иметь учредителей.
Да.
Учредителям принадлежит вся власть. Учредители, их там 10-11 организаций, они назначают все. Процедуры,
вот
устав,
придумали,
деньги и так далее. Для чего это сделано? Для того, чтобы происходило то, что и происходит вообще последние лет 5. Это... соизмерение сил между учредителями, за которыми стоят каналы.
Ну вот я думаю, что ваши предложения, я полагаю, обсуждали во всех гильдиях и согласились с тем, что нужно создавать рабочую группу, пересматривать
Конечно.
Устав, вероятно, расширять количество учредителей, куда нужно допускать производящие структуры, которые, чтобы они
напихались на каналы. Но если
все-таки фонд
сохраняется, да?
Конечно.
А если фонда нет, тогда это не учредители, а некий оргкомитет, ну, я не знаю.
Там может быть все, что угодно, совет президентов гильдии, там может быть что угодно, есть масса.
Но академики должны быть как люди чуть более активными.
Первыми и главными, и единственными героями Академии российского телевидения должны быть академики.
Но я вам честно скажу, я как не член Академии, но человек, в общем, достаточно внимательно следящий за этими процессами, выскажу одно большое сомнение. Угу. Я не уверена, что большинство членов Академии готовы финансировать организацию работы.
Хотите,
потому что это очень важно.
Значит,
хотя телевидение далеко не самая бедная отрасль, как мы понимаем. Конечно. Но желающих будет не так много.
Мы для этого пригласили Раису Яковлевну, и спросили ее, директор фонда, какова экономика, потому что мы, мы простые академики, нам говорят, что там мы все экономически зависим. И она нам пояснила, что взносы каждого из вот этих самых учредителей составляют от 30 до 35 тысяч, что в переводе на русский язык означает 700 тысяч рублей. Полторы минуты рекламного времени. Полторы минуты. И основные деньги, то есть церемония в Кремле, реклама на телевидении, обслуживание всего этого, несоизмеримые с 30 тысячами долларов, дают спонсоры. И соотношение там совершенно не в пользу. Значит, учредители ничего не дают. Один из спонсоров...
Надо будет понять, готовы люди, спонсоры.
Готовы. Конечно, готовы. Потому что это такая влиятельная сила и академии, и трансляции, и призы, и реклама, что, конечно,
если
готовы.
Если все это сохранится.
Да.
Потому
да,
что сейчас, когда еще не вышло, они выставили свои работы в ВГТРК, вышло НТВ, ТНТ. Первый, понятно, сложной ситуации.
Тем более надо
не очень
пойти
понятно,
навстречу.
На что спонсоры они согласятся. Спонсоры
подо что будут давать?
И с чем согласятся вышедшие? Они только хотят, чтобы были некоторые лица сменены.
У вас опять старое мышление.
А какое новое должно быть?
Старое мышление никто не может мне. Вот я член, как и Аня, Академии. Никто не может мне запретить выдвинуть фильм «Ликвидация».
Я считаю, что мне
никто не может
запретить
выдвинуть, скажем, «Папиной дочки» или какую-то другую работу. Никто. Раз она была в эфире, то есть имела публичную демонстрацию, я имею право ее выдвинуть. Даже если я получу телеграммы от генеральных директоров, запрещаю эту мою дрянь выдвигать и давать им премию.
Нет, но «Ликвидация»,
а раз я их выдвину, и я уговорю своих коллег, что это выдающиеся фильмы, они получат
это. Это ваше предложение
тоже
есть? Под этой
Яковлевна легко найдет деньги. Нет проблем никаких.
Мы немножко про разные вещи говорим. Согласятся ли спонсоры выдвинуть деньги, когда они будут знать, что там нет работ этих телеканалов?
Как даже, это их даже нет?
Если а если мы их выдвинули?
Даже если... Но не факт, что за них проголосуют.
Это будет... Я не видел еще ни одного случая, вот по крайней мере по нашей гильдии, чтобы учитывалось вот в нашей гильдии это работа второго канала... Или вот, понимаете, в практике это просто игры 6-7 учредителей, и больше за этим ничего реально не стоит.
Давайте мы дадим возможность нашим слушателям немножко поговорить, а то мы увлеклись, а им надо тоже высказаться.
Важно сохранить Академию и премию ТЭФИ, мне кажется.
Это я вот с вами абсолютно в этом.
Вот то, что сохранить ее нужно.
Я тоже говорю, как, что, чего, это очень сложно, но премия должна быть.
Вадим Чеславинский тоже так думает, я всех знаю, что...
Нет, премия должна быть, безусловно. Тем более в такой амбициозной отрасли, как телевидение.
Телевидение, да. Александр из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Вот вчера по CNN у Ларри Кинга в гостях был известный режиссер Мур, если вы помните, тот, который получил.
Да, конечно.
Майкл Мур.
Да, Майкл Мур, да, знаменитый либеральный, демократический такой, можно сказать, режиссер.
Да он скорее хулиган.
Хулиган, да. Так вот этот хулиган на встрече со своими... зрителями, с теми людьми, которые смотрят его программы, которые смотрят его кино, попросил в зале встать людей, которые являются или были солдатами или офицерами армии Соединенных Штатов. После того, как в зале поднялся один человек, Мур попросил зал, а там было несколько тысяч человек, встать и поприветствовать этого человека, как человека, который рисковал своей жизнью и, видимо, рискует, защищая американские интересы. Вот как вы думаете, когда мы сможем увидеть кого-либо из либеральной, высокоумной журналистики нашей, которые способны повторить то, что сделал Майкл Мур? Большое спасибо за ответ.
Вы знаете, я не встречал. Вот я позавчера сидел с Тодоровским Петром Ефимовичем, который снял очередной фильм о войне, и не чувствовал того, что наши кинематографисты, а сейчас много фильмов, я уже говорил, много фильмов, просто я кино занимаюсь, много фильмов снимается, не только сериалы, вот, которые получили тут 5 из 7, но и много фильмов о войне, и они все с невероятным уважением к военным и к жертвенности, к проблеме судьбы, к проблеме ситуаций, сложного выбора, который стоит и стоял перед каждым не только офицером, но и солдатом, и старшиной, и так далее. У нас много снимается замечательного с таким неверно, с невероятно патриотическим устремлением фильмов о войне. Я не знаю, о чем говорит.
Ну, хочется, чтобы где на каком-то шоу, как я поняла нашего слушателя, кто-нибудь из, там, я не знаю, ведущих типа... Ну,
дело в том, что
можно,
я
да.
хотела сказать, где бы нам ведущего найти уровня Ларри Кинга, да? И, в таком и формате Мура... работающего хотя бы.
В таком формате, а и Майкла Мура, который бы снял свой фильм, да?
Его, но он там, скорее вот, против Буша.
Против снимает, Буша, да. Ну, да, но нет. А потом, имеющего возможность сказать, вот сначала снявшим да. и показавшим, да. а потом...
пришедшего в прямой эфир большого огромного канала.
Наверное, вот бы что-нибудь такое.
Хотя бы такую ситуацию бы уже вернуть бы.
Да, и уже было бы хорошо.
А тогда бы могли, может быть, и сравнивать.
Я в кино не видел, вот я смотрю практически всю российскую продукцию. Я не видел фильмов, которые бы не критиковали наших военных.
Но мне кажется, в нашей стране это, в принципе, невозможно.
Ну, я даже про это не беру.
Даже традиции.
Даже и традиции. Кроме того, мы все прекрасно знаем, что Великая Отечественная война – это единственное консенсусное событие в истории 20 века для нашей страны. Единственное.
Давайте послушаем Владимира из Кемеровской области.
Здравствуйте. Я вот хотел, знаете, сказать о политических программах. Вот у нас в Кемеровской области, да вообще во всей Сибири, первый, второй, третий канал, ну вы понимаете, это все прокремлевские передачи политические. Ни разу я не видел, чтобы выступал кто-то из лидеров демократического движения. Тот же Гарри Каспаров, там Лукьянов, Касьянов. И вот знаете что, вот все-таки кто-то, может быть, из журналистов или там редакторов осмелится когда-либо вот, показать, вот как у людей может формироваться мнение, как они могут, допустим, не поддерживать войну, если с утра до вечера им по мозгам бьют одно и то же. Вот единственная программа это «Максимовская неделя». И то бывает, если повтор, то местные каналы просто заставку музыкальную делают, передачу какую-нибудь там, ну просто возмущения нет. Пределы.
Вот понятно, такого, понятно, что-то Владимир. Так... Я быстро читаю уже тогда вот сообщение с пейджера, реакцию на наш разговор. По-моему, наше телевидение будет весьма амбивалентным. Смесь советской пропаганды и зажигательных капитал-шоу. Кризис, осень традиционного телевидения. Из Красной Горбатки нам пишет Андрей, поселок такой. Тут вот спасибо Осокину, говорят, за Беслан и за то, что был все-таки упоминание об этом. Будет ли в этом сезоне вести программу 24 на РЕН-ТВ Михаил Куриной, Александр Сызрани? Видимо, нет, потому что
какой-то
другой будет формат. Ну и вот реагирует, об этом мы еще будем говорить, конечно, на новые программы. Может быть, очень короткая реплика. Все-таки вы оба можете одним словом определить вот ощущение от наступающего сезона? Телевидение этого сезона – это?
Ну, мне кажется, что телевидение этого сезона... Ну, мы уже об этом сегодня говорили. Телевидение этого сезона... Это будет два телевидения. Телевидение до Нового года и после Нового года. Телевидение до Нового года будет очень тревожным.
Я думаю, что это действительно будет водораздел «Новый год», «Старый год». Это телевидение пропаганды и телевидение развлечения.
Арина Бордина, Даниил Дондурей, я вас благодарю. У микрофона была Анна Качкаева. «Свобода в клубе «Артефакт» выйдет в эфир в 14.07.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru.